Первое. Сгорю или нет, я не видел огненного шторма, заключившего в объятия мою посадочную капсулу, и плазменного хвоста, обозначившего ее спуск в атмосфере. Капсула не имела иллюминаторов, а наружные камеры, будь эта жестянка оснащена ими, давно отгорели бы. Жара я не чувствовал. Термоизоляция под тепловым экраном оставалась такой же превосходной, как и 1000 лет назад. Что-то потрескивало, но и только. Разумеется, меня трясло и швыряло. Если бы не ремни, вышвырнуло бы из ложемента. Я терпел, а это, знаете ли, тоже занятие. Очень скоро вопрос, сгорю или не сгорю, приобрел чисто академический оттенок. Страшиться смерти, потеть, скулить или даже молиться мне было просто некогда. Смерть в случае разрушения теплового экрана будет гарантированной. А мучения чрезвычайно короткими. Это я знал наверняка. Меня немного беспокоило, выдержит ли перегрузку мои кости. Если случится приятный сюрприз и посадка пройдет штатно. Для того, кто родился на лунной базе, провел на ней всю жизнь и с детства не любил изнурять себя в земном, в кавычках, зале с увеличенной в 6 раз гравитацией, вопрос отнюдь не праздный. Некогда мне было раздумывать на тему, какая часть моего скелета первой не выдержит перегрузки. Ключицы, таз, позвоночный столб. Тупая боль проникла во все закоулки тела. Я терпел ее, и было мне не до супромата. Или, может быть, я умру не от разрушения скелета, а просто от удушья, когда тяжесть, навалившаяся на грудную клетку, пересилит мои жалкие потуги сделать вдох. Да какая разница? Главное, не страшно. Важен лишь итог. А я с самого начала знал, на что иду. В какой-то момент я перестал видеть, не удивившись этому, не запаниковав и даже не огорчившись, но догадывался, худшее еще впереди. Законы физики еще поизмываются надо мною, а потом прихлопнут, как муху. Разве я не жалкая муха в сравнении с мирозданием? Оказалось, слегка ошибся. Конечно, я муха, но живучая. Дышать стало легче, чернота перед глазами растаяла, перегрузка уменьшилась очень быстро, гораздо быстрее, чем я представлял себе, планируя спуск в атмосфере. До невесомости дело не дошло, последовал рывок, раскрылся тормозной парашют. Я находился в 20 000 метрах над поверхностью Земли. От меня по-прежнему ничего не зависело. Однако во мне пробудился интерес к происходящему вовне. Чисто человеческий, психологический дефект интересоваться тем, что ты не в силах изменить. На 11 000 капсула отстрелила парашют, выпустила гибкое крыло и стала выбирать место посадки. Перегрузка все еще ощущалась, давила сильнее, чем мне хотелось бы. И я не сразу сообразил, что мое тело весит ровно столько, сколько оно и должно весить на прародине человечества. Что ж, придется с этим жить. Скосив в бок глаза, я посмотрел на второй, пустой ложемент. Нужно было завалить его каким-нибудь барахлом, чтобы он не попадался на глаза, бессердечно напоминая мне о том, кто я есть. Предатель. Крылатая капсула вовремя попала в вихревой поток, и болтанка выбила из меня черные мысли. Земной воздух с его дурацкими шалостями. Да здравствует атмосфера, естественная атмосфера Земли, не искусственная под лунным куполом, а настоящая. Все равно я ожидал, что мое приземление будет совершаться как-то иначе. Никакая теория не предскажет реальных ощущений. Место посадки оставалось для меня загадкой. То, что капсула сядет в пределах выбранного мною района, не подлежало сомнению. Вот только район был великоват. Задавая его, я сделал порядочную скидку на ветхость аппаратуры и недостаток свежей информации о планете. Выбор конкретного места приземления оставался за компьютером. Ни водная поверхность, ни горная местность, ни вечные льды. Впрочем, в заданном районе не было ни высоких гор, ни ледников, ни топкое болото и, уж, конечно, ни водоем, ни населенный пункт. Лучше всего и не лес, а какое-нибудь поле. Неужто на Земле мало полей? Когда-то было много, 307 лет назад и ранее. Более свежими данными о прародине человечества компьютер посадочной капсулы не располагал. Как и я, конечно. Более 4 веков назад с лунной базы стартовала последняя баржа с переселенцами. А 307 лет назад оборвалась связь с Землей. Почему? Этого не знали те, кто все это время жил и работал на лунной базе. Не знал и я. Одно было известно точно, цивилизация не погибла. Ночная сторона земного диска, низко висящего над ближайшим горным хребтом, по-прежнему пестрила блестками освещенных городов в разрывах облачности. Правда, судя по древним записям, свет ярчайший из них изрядно потускнел за последние столетия. Зато мелких блесток стало гораздо больше. Не вулканы же зажигали эти огоньки. Я очень внимательно изучил техническую документацию, но с хитроумной логикой, заложенной в программу выбора места посадки, разобраться не сумел. Оставалась небеспочвенная надежда. Какое бы место ни выбрал компьютер, меня найдут, меня спасут. Капсула мягко раскачивалась. Один раз началась тряска, но быстро прекратилась. Все-таки удивительная штука — воздух. Еще удивительнее, когда он присутствует вокруг окружающих меня стен прямо-таки в ненормальном количестве. Тогда он начинает вести себя. Я читал, что в прошлом физики и инженеры Земли худо-бедно сумели обуздать его дурные наклонности, уменьшив силу наиболее разрушительных ураганов и торнадо. Изменилось ли что-нибудь к худшему с тех пор? С одной стороны, с чего бы? С другой, почему бы и нет? Я не горел и теперь вовсе не хотел, чтобы какой-нибудь дурной шквал оторвал капсуле крыло или с размаху шмякнул ее о скалу. Как быстро тупой и покорный фатализм сменяется постыдным страхом за свою шкуру. На 1500 метров над поверхностью я почувствовал, что капсула маневрирует. Нормальные, плавные, осмысленные маневры на чистой аэродинамике. Было совершенно ясно, что компьютер нашел площадку и аккуратно подбирается к ней, дабы сделать приземление как можно более комфортным. 100 метров, 50, 20, жестокий рывок и красная муть перед глазами. Удар, хруст не то конструкции, не то костей, резкая боль и чернота. Бум-бум-бум-бум снизу. От этих звуков я вынырнул из небытия. Кто-то колотил в днище моей капсулы. И был он явно не в духе. Так бывало, стучал разводным ключом старый Тамура, когда спускался проверить систему регенерации воды. А мы, безмозглые молокососы, шутки ради задраивали люк над его головой. Следовало подождать 5 минут, потом открыть люк и быстро разбежаться, пока он не надрал кому-нибудь уши. Либо Хелен, либо мне, кому-нибудь из нас двоих. Других детей на станции не было. 8 человек, включая меня, столько людей оставалось на Луне, когда я родился. Или все-таки 9. В тот день, когда я появился на свет, скончалась 1 старушка, а вот что случилось раньше, мое рождение или ее смерть, не знаю. Я даже имени ее не помню, потому что дети обладают привычкой мгновенно забывать ненужное. А когда я подрос, о старушке уже никто не вспоминал. Разве что ее дочь тоже уже ветхая, да и та не вслух.